что за последние годы обострилось, какие проблемы сейчас самые вот такие яркие, животрепещущие, с климатом связанные?
Риски для природных и хозяйственных систем остались примерно те же, которые были. Но новая литература позволяет заключить, что они начинают увеличиваться раньше, при более низких температурах. Раньше считалось, что, грубо говоря, если доиндустриальная средняя глобальная температура в приповерхностном слое над уровнем 1850-1900 года поднимается до 2 градусов, то наступают некоторые неприятные события. А вот в этом докладе показано, что после 1,5 градусов и даже раньше наступают неприятные события. Авторы сделали анализ воздействий глобального потепления на многие цели, на многие объекты воздействия и в различных пространственных единицах. В земном шаре вообще, в регионах, то есть в Северной Америке, в Южной Америке, в Европе, в Азии, в Австралазии. Австралазия – это такой регион Австралии, Новой Зеландии, там Тасмания. В Антарктиде, в Арктике и так далее. Отдельно стоят там малые острова. Считается, что это очень важно, поскольку они очень чувствительны к глобальному потеплению, конкретно подъему уровня моря. Так вот, в каждом из этих регионов и, в общем, для множества объектов воздействия найдены изменения. Но если говорить о изменениях естественных экосистем, то нехорошо говорить положительные или отрицательные, поскольку для естественных экосистем любые изменения – это есть их изменения. Там нет землепользования, поэтому не можно сказать, хорошо или плохо. А вот для хозяйственных систем, для антропогенных систем, мы можем сказать, что только хорошо или плохо. Если посмотреть на глобальный анализ, то в большинстве случаев это отрицательные воздействия с точки зрения человека. Но есть в отдельных регионах и положительные. Например, вот влияние на сельское хозяйство, на продуктивность, на производство зерна. В многих регионах оно положительное, а не только отрицательное. То есть в некоторых локациях положительное, в некоторых отрицательное. Или водные ресурсы, например. Если взять Россию, это я уже немножко выхожу за рамки этого доклада, там страны не рассматриваются, а только регионы. В России в северной части страны водных ресурсов избыток, а в южной части намечается, в европейской части России, некоторый дефицит. Авторы конкретно разобрали все эти вещи и выяснили, что эти угрозы и риски начинают возникать несколько ранее, чем раньше, при более низких температурах, не при 2 градусах, а при 1,5. Тут про градусы – это порог глобальной, повышения глобальной температуры, который фигурирует в Парижском соглашении. Предыдущий доклад закончен в 2014 году, а Парижское соглашение в 2015 году было заключено. Поэтому в том докладе еще вот эти глобальные цели очень мало обсуждались. А в этом докладе, конечно, были рассмотрены очень серьезно. Отдельная вещь – это очень серьезное рассмотрение адаптации. Что такое адаптация? Адаптация – это мероприятия, которые позволяют сокращать подверженность систем к изменениям климата и чувствительность. Если взять такой пример, как город, частично находящийся в пойме, затопляемой пойме реки, что часто случается и в Европе, и в Азии, то подверженность строений – это процент зданий, находящихся в затопляемой пойме. А их уязвимость – это вот из чего здания сделаны, из дерева, из бетона, какие сваи, ну и так далее. То есть их чувствительность, когда уже событие произошло. Вот сделан анализ этих вопросов адаптации. И такой довольно фундаментальный вывод состоит в том, что если глобальное потепление будет увеличиваться, то возможности адаптации будут сокращаться. Вот, пожалуй, я сказал основные особенности доклада, если можно в двух словах сказать об особенностях тысячестраничного документа.
Вы упомянули про неприятные и про относительно положительные последствия. Можете, пожалуйста, выделить самые негативные последствия, ну и сказать, что положительного может быть в изменении климата.
Самые негативные это я, наверное, не берусь, поскольку каждая страна считает, что у нее последствия самые негативные. Вот, например, островные малые государства считают, что учащение и усиление циклонов, которые приносят довольно много бедствий, а с другой стороны приносят туда воду, необходимую в сельском хозяйстве, очень серьезные последствия. Что касается позитивного, ну, для России, например, уменьшение ледового покрова Арктики и увеличение продолжительности навигации по всему пути открывает возможности коммерческих перевозок по всему пути. Это хорошо для экономики. Так что это положительное последствие. Также возможно сказать, что с водными ресурсами кое-где становится лучше, кое-где становится лучше с продукцией сельского хозяйства. Но в целом, конечно, последствия в основном отмечены негативными.
Лучше с продукцией сельского хозяйства, то есть будет больше плодородных почв?
Урожайность зерна с гектара. В некоторых районах она увеличивается. Не везде. При потеплении становится хуже сельскому хозяйству. Ну и сами понимаете, если что-то сеют Вологодской области, то, естественно, там температура невысокая, естественно, если потеплее станет, ничего дурного не будет от этого. Кстати, это очень такая расхожая точка зрения для России, например, что мы северная страна, холодная страна, поэтому нам чем теплее, тем лучше. Это не совсем правильно. 66% территории нашей страны под многолетней мерзлотой. И фундаменты технических сооружений и жилых зданий рассчитаны на то, что свои находятся в мерзлоте. Если будет теплеть, если прочность этих фундаментов будет уменьшаться, вы сами понимаете, хорошо не будет. Поэтому новые постройки будут нуждаться в новых строительных нормах и правилах. Соответственно, они будут более дорогие. А те, которые есть постройки, нуждаются в укреплении, тоже требуют денег. Поэтому не всегда теплее, даже для нас. Еще типичный совершенно пример, который характерен не только для России. При глобальном потеплении отмечено, что это не стопроцентная связь, но все-таки тенденция такая есть. Увеличивается частота и положительность экстремальных погодных явлений, например, так называемых волн жары, то есть продолжительных периодов повышенных температур, бездождных дней. Это приводит, в частности, к пожарам в лесах и пожарах на тропянниках. Это вещь очень нехорошая. Во-первых, сгорают леса. Во-вторых, при пожарах в лесах и на тропянниках выделяется и углекислый газ в атмосферу, и метан, то есть увеличивается количество парниковых газов в атмосфере. Кроме того, в жаркую погоду при сгорании лесов и тропянников в атмосферу выделяют продукты сгорания, которые для здоровья человека очень нехороши. Поэтому это характерно не только для нашей страны. Это типично и для Австралии, и для Соединенных Штатов, пожары в Калифорнии и так далее. Поэтому увеличение продолжительности и выраженности волн жары – это негативный фактор, безусловно.
Вы сказали, что российские проблемы не уникальны. То есть, получается, все северное полушарие, все страны, которые, ну, с такими северными территориями, близко к полярному кругу, так или иначе сталкиваются с подобными последствиями.
Это бывает и в Канаде, так же, как и, скажем, все государства страны Тихого океана и Карибского бассейна сталкиваются с повышением уровня моря. Казалось бы, это небольшое повышение. Речь идет о нескольких десятках сантиметров. Но это средний уровень. И максимальные уровни могут быть больше. Это имеет значение при штормах и так далее. Это серьезные довольно для них последствия может иметь. Так что, конечно, сходство есть. Есть и уникальность. Ну, например, уникальность – это мангровые леса, которые растут, так сказать, из воды. Они являются накопителями углерода, и когда это там типично для все-таки тропических стран, экваториальных стран. Для России это не есть проблема, потому что у нас нет мангровых лесов.
Какое последствие изменения климата будет иметь для крупных городов, для мегаполисов?
Ну, во-первых, мегаполисы и вообще города являются собой климатические острова тепла, метеорологические. Температура там обычно выше, чем в окружающих сельских местностях. Почему это получается? Ну, потому что у нас асфальт, у нас бетон, у нас дома бетонные, асфальтовые. Зелени относительно мало по сравнению с пригородами. И здесь температура больше, просто по физическим причинам. Градус на 2, а то и больше. Кроме того, там бывают проблемы с циркуляцией атмосферы. То есть они плохо иногда проветриваются. Вот такие горы. Есть такие примеры. У Мехико и Пекина это примеры такие плохо проветриваемых городов, что называется. Там некие проблемы с рассеянием загрязнения воздуха бывают. Какие еще проблемы там бывают? Когда волны жары, конечно, для человека городского сделать так, чтобы он не мог выходить из квартиры, это практически все-таки невозможно. Но волна жары в Западной Европе в 2003 году почему привела к такому большому количеству жертв среди пожилых людей? У них просто банально не хватало кондиционеров. Они вынуждены были выходить на жару, на улицу, идти в магазин. Тогда еще правительство не продумало такую программу защиты их здоровья. Это сейчас там призывают магазины просто пускать людей для того, чтобы они там могли отдохнуть от жары немного в условиях кондиционера. Что людям дают льготно там кондиционеры и так далее. Сейчас это уже делается, и программы, многие адаптации к волну жары существуют и у нас, и за рубежом. Да есть проблемы, связанные, как ни странно, со здоровьем людей не только в городах. Болезни человека, так называемые трансмиссивные заболевания. Трансмиссивные заболевания – это те, которые передаются с переносчиками. Это, ну, как энцефалит переносится с клещами, как малярия передают комары. Так вот, эти трансмиссивные заболевания, они распространяются у нас в Северной Евразии к северу при потеплении. Северная граница их естественного ареала отступает к северу. Они появляются в тех регионах, в которых раньше их не было. Это означает, что нужно тщательно отслеживать эти вещи и мобилизовывать то, что называется санитарно-эпидемическую службу, вовремя проводить соответствующие мероприятия. Нужно когда нужно делать обработки, когда нужно делать вакцинации. Короче говоря, сеть станций, санэпидстанций, должна принимать какие-то меры в связи с тем, что эти ареалы расширяются. Разные эффекты бывают.
Вы уже говорили про какие-то программы адаптации к последствиям изменения климата. Какой такой сейчас есть, может быть, универсальный план, чтобы предотвратить изменения? Или наоборот, может быть, нужно уже как-то план по адаптации к этим изменениям?
Все мы знаем, что есть такой документ, международное соглашение, как рамочная конвенция ООН об изменении климата. Она была подписана, если не ошибаюсь, в 93-м году. В 92-м, в Рио. И был протокол, Киотский протокол был к этой конвенции, и Парижское соглашение тоже под этой конвенцией. Деятельность под этой конвенцией, она относится к области митигации, то есть сокращения антропогенного воздействия на климат, уменьшения выбросов парниковых газов, уменьшения преобразования ландшафтов, которые связаны с эмиссией дополнительных парниковых газов, и адаптации. Адаптация – это то, что не уменьшает выбросы парниковых газов. Иногда она может случайно это тоже уменьшить, но это совершенно не обязательно. Что касается митигации, то это просто уменьшение. Заниматься адаптацией или митигацией и в какой пропорции – это политический выбор каждой страны. Но вот Россия – часть, страна, и рамочная конвенция ООН об изменении климата, и Киотского протокола, и Парижского соглашения, и страна брала определенные обязательства по сокращению выбросов, которые она, надо сказать, на 100% выполнила. Сейчас, после подписания Парижского соглашения, в стране разрабатывается план адаптации. Более того, первая такая пилотная, что ли, часть, разработочная часть, по-моему, заканчивается в будущем году, и наступает время второго этапа. Есть государственные документы, которые обсуждались разными министерствами, ведомствами, правительство утвердило, и такой документ есть, во всяком случае, национальный. План адаптации, первый его этап, он имеется и он реализуется. Готовится второй этап. То есть, конечно, адаптация пока отстает от миграции, но Парижское соглашение обязывает наверстывать упущенное.